Глава шестая, в которой мы вновь возвращаемся в прошлое, 2000-е годы, и узнаем, как Максим познакомился с Софией и спас мир. Остров Санторини плыл по водам, как уцелевший кусочек шоколадного торта, присыпанный сахарной пудрой из белоснежных домиков. Большая часть исчезла, взорвалась, улетела в небо, растаяла или была съедена злым и голодным великаном более 3000 лет назад. Следы от мощных зубов темными расщелинами виднелись на вертикальных торцах 300-метровых скал. Выеденное место, где образовался гигантский кратер, теперь захватило море. Там прятался вулкан-великан. Он дышал струйками пара и выглядывал черным глазом небольшого острова. Взгляд был недобрый, и все понимали, что рано или поздно очередной приступ ярости монстра, сидевшего под водой, все же наступит. Временами великан вылезал и откусывал новый кусок суши. Тогда море бурлило, вспененное зловонным дыханием, скалы пучились, осыпались в бездну выбеленные домики с синими ставнями. Последний кровавый десерт случился в 1950 году. Жители знали, что однажды трапеза повторится, и вряд ли их известят любезным приглашением с указанием времени и формы одежды. Однако человек — великий оптимист, совершенно точно зная, что умрет, каждый с маниакальным упорством и детской верой в чудо надеется, что его-то судьба пощадит. Бог не выдаст, дьявол не съест. Островитянам казалось странным, что другие люди, живущие на материках, не чувствуют, что смерть — это и есть конец света, приходящий индивидуально к каждому. Тогда гибнет вселенная, существующая в нашем разуме. Леса, поля, закаты и восходы — друзья и близкие. Иисус говорил апостолам, что каждый из них узрит конец света. Эти слова часто вменяют христианам как несбывшееся пророчество. Однако, возможно, Сын Божий был, как всегда, точен и просто не обещал ученикам бессмертия в этом мире. На острове слова молитвы «доминует меня чаша сия» приобретали вполне конкретный смысл, поэтому каждый благополучно прожитый день завершался своеобразным ритуалом. Мистерии заката. Солнце, бесстыже палившее весь день, к вечеру обычно стеснялось, краснело и норовило сбежать с небосвода. Тысячи людей собирались в орлиные гнезда сотен баров, словно в церковь на вечернюю литургию. Висящие над обрывом террасы были обращены на закат. Туда же смотрели глаза всех собравшихся, как на неведомый лучезарный алтарь. Но вместо священника прямо перед алтарем из моря поднимался черный глаз вулкана. Он недобро глядел на людей, попыхивая своим смрадным кадилом. Церковным хором звучала музыка. В каждом баре она была особая. Для закаленных ветеранов звучала бессмертная классика. Для взвинченных юных душ — нью-эйдж с ритмикой бьющегося сердца и трепетом натянутых нервов. Для анархистов-пофигистов включали старый добрый рок. Иные предпочитали любовные стоны саксофона. Самое высокое кафе острова, где сидели Максим и Селин, висело почти у престола Господня, чудом прилепившись к отвесной скале. Наверное, здесь собирались только ангелы и демоны. Максим взглянул на собеседницу, пытаясь понять, к какой категории они принадлежат. Та пригубила королевский кир из шампанского со смородиновым ликером. Глаза скрывались за солнечными очками, на шее невесомой паутинкой клубился белоснежный шарфик. Не определившись, отвел взгляд. Столик стоял прямо у парапета. Виноградные лозы увивали террасу ажурным сводом с тяжелыми гроздями черных ягод. Среди них странно сияли маленькие отблески заката, красные лепестки роз. Черная и красная. Жизнь и смерть. Розы были отданы людьми на заклание. Вредители-насекомые поедали нежные цветы, не трогая виноград. Невинные агнцы жертвовали собой ради будущего вина, крови Христовой. Наверняка для них найдется место на райских клумбах. Вспыхнул прощальным золотом далекий крест на синих куполах маленькой церквушки. За ним открывалась пугающая и завораживающая панорама моря, от которой захватывало дух, и хотелось присесть поближе к надежному полу, чтобы не оказаться унесенным туда, в эту бездну, у которой действительно не было дна. Преображенная мистерия и реальность выглядела необычно. Даже горизонт, этот недосягаемый ориентир, прямой и неизменный, всегда на своем месте, вдруг запрыгнул куда-то ввысь и висел прямо перед глазами, словно только что отхлебнул из всех бокалов собравшихся гостей. Вслед за ним и море встало дыбом, отчего око вулкана на маленьком острове было не где-то далеко внизу, а страшным образом разместилось почти напротив, не мигая, уставившись глаза в глаза. Кто первым моргнет? Явно не баронесса. Несмотря на вечер, было жарко, и Максим с удовольствием чувствовал морозную свежесть и сладкий вкус любимого коктейля «Александр». Мир, в который нас запихнули, был бы совсем неплох, добавь Господь больше шоколада в рецепт вселенной. «Вообще-то это женский коктейль», — прервала молчание Селин. «Он был придуман для королевы Англии и назывался Александра. Но почему-то полюбился многим мужчинам, после чего имя чуть подправили. Закат наступал, меняя краски, успокаивал, смягчал цвета и контрасты. Тени удлинялись и таяли в общей дымке. Дневная тревожность под воздействием алкоголя уходила. Казалось, мир постепенно прятали за старинное золотистое стекло. Максим подумал, что в драматургии перед кульминацией происходит момент расслабления. Возможности нервной системы не безграничны, поэтому натянутые нервы следует слегка отпустить, прежде чем безжалостно затянуть вновь. Тысячи людей любовались закатом, а из невидимых песчаных часов неумолимо утекало время. Каждую секунду. Осталось уже менее 30 часов до катастрофы. Почему Селин ничего не предпринимает? Солнечный диск неумолимо приближался к горизонту. Вселенная приступила к развязке. Из динамиков зазвучала тревожная скрипка. К ней добавились всхлипы флейты. Музыка обволакивала, возбуждая трепещущие клетки тела. Наконец солнце коснулось моря. Мир вспыхнул оранжевым сиянием. Воды превратились в жидкое раскаленное золото. На поверхности заплясали бусины жемчужной ряби, рассыпались на миллиарды искр и затем медленно растворились в лаве расплавленного металла. Зрители замерли, перестав говорить, смеяться и даже шевелиться. «Что произойдет сейчас?» — подумал Максим. «Море вздуется ослепительным огненным пузырем, земля содрогнется, звезды осыплются и галактики, раскаленные россыпью, побегут друг в друга». Взрыва не случилось. Алый диск солнца безвозвратно утонул в темнеющем море. Жизнь продолжалась. Вновь зажужжал многоголосый людской хор. Люди делились друг с другом пережитыми ощущениями. Раздались аплодисменты, как в театре после окончания спектакля. Но солнце на бис не появилось. Оно уже помолилось и легло спать, погасив свет и подоткнув одеялко. Быстро темнело. Вокруг зажигались разноцветные огоньки. После заката пейзаж стремительно менялся. Луна запаздывала на работу. С ярко освещенной террасы бара море казалось просто бархатной темнотой, заградившей полнеба. На сцену опустился черный занавес, расшитый блестками звезд. Но Максим был уверен, что за занавесом что-то готовится. Первое действие закончено. Начинается второе. Свет от метущегося прожектора на мгновение ослепил. Возникло чувство, будто за ним наблюдают. Так и есть. У столика кто-то появился. Девушка. Невысокая, хрупкая и пропорционально сложенная. Худенькое, гибкое тело, точенные округлости которого сразу уводили от мысли, что перед тобой подросток. Даже беглый взгляд ловил женственный изгиб бедра, волнующие линии стройных ног. Ее волосы были ярко-золотого цвета, как уцелевший кусочек скрывшегося солнца. Простое бежевое платье, чудесные белые зубы, детские веснушки около темных умных глаз рано повзрослевшего ребенка. Максим подумал, что момент ее появления был выверен идеально. Он оценил профессионализм режиссера. Смертельная опасность в качестве завязки, немного алкоголя, успокоившего напряженные нервы, музыка и романтичный закат. И встреча с прекрасной незнакомкой. «Она играет жизнью и людьми», — подумалось Аселин. При этом он понимал, цель достигнута, если в ее театре было задумано, чтобы девушка произвела впечатление. «Обещанный сюрприз. София», — представила незнакомку баронесса. «Привет», — произнесла София. Ее голос был вполне обычным. Максим привстал, помогая подвинуть свободный стул. «Максим Михайлов, из России». «Ух ты! Очень приятно познакомиться». Она улыбалась, беззастенчиво разглядывая нового знакомого. Рядом со столиком появился официант, так быстро, словно весь вечер просидел в засаде. «Что будете пить?» — любезно уточнил он тем особым тоном, которым говорят официанты всего мира. «Пинаколаду», — заказала девушка, не заглядывая в меню, и забавно сморщив лоб. Потом повернулась к Максиму. «Как остров?»
«Приглядываюсь».
«Здесь первый раз?»
«Да, сегодня прилетел с Миконоса. Мадам Вальмонт любезно предложила мне место в самолете», — произнес Максим и сразу понял, что ей это известно. «Наверняка многое обо мне знает. Сейчас мы просто говорим обязательные вежливые реплики. А если уйти от сценария?» — подумал он и произнес, глядя в наивно-ангельские глаза. «Вам не страшно подвергать себя смертельной опасности, такой молодой и красивой?»
«Похоже, попал. Такой бестактный вопрос не был предусмотрен. В спектакле случилась заминка». «Все будет хорошо», — наконец произнесла девушка, удивленно вскинув брови и глядя не на Максима и даже не на Селин, а в сторону, словно за столом сидел кто-то еще. Улыбнулась, словно возможность умереть показалась забавной. Теперь все ждали его следующих слов. Мир вокруг попал в водоворот ожидания. Музыка повторяла уже звучавшую мелодию. Мужчина за соседним столиком в который раз давился лающим смехом, словно кукушка в сломанных часах. Так бывает, когда актер вдруг забыл слова и заполняет возникшую паузу какими-то ничего не значащими репликами. Но и артисты, и зрители ждут от него той единственной правильной фразы, после которой сюжет пойдет дальше. София подперла подбородок обеими руками каким-то детским движением и сидела, капризно надув губы, смотря мимо. «Зачем валяют дурака?» — подумал Максим. «Хулиганю в театре мироздания. Пьеса уже написана, у 7 миллиардов комедиантов утверждены роли. Что будет, если я начну портить спектакль, ставить подножки актерам, изрекать чужие реплики? Подскочит пара демонов и выведут во тьму внешнюю. Чур меня, ведь игра так интересна. Пора говорить правильные слова».
«Закат был красив», — значительно, словно пароль, произнес он.
«Жаль, что я опоздала», — отозвалась София, как будто сообщая отзыв. Мир ожил. Спектакль продолжили с прерванной сцены. Сосед, наконец, пролаялся и заиграла новая мелодия. Официант принес поднос с коктейлем и графин со льдом. Не поднимая глаз, проворным движением поставил все на стол. Зажег свечу, укрепив в глиняной подставке и обозначив вежливый поклон, вновь исчез. Бокал был украшен ломтиками ананаса и присыпан по краю словно инеем стружкой кокоса. София провела соломинкой по взбитой пене и облизала ее. Получилось довольно сексуально.
«Откуда вы приехали?» — спросил Максим.
«Я? Из Израиля. Но родители из России. Они эмигрировали в 80-х, а меня аист притащил прямиком в Иудейскую пустыню».
«Говорите по-русски?»
«Конечно. Хотя, честно, так-сяк. Я не ощущаю русский родным языком».
«В России бывали?»
«Пару раз. Понравилось. Хотя многое непонятно».
«Что именно?»
«Понимаешь, у вас в людях есть какой-то постоянный надрыв. Вы не живете, а собираетесь жить. Потом, когда закончится борьба с врагами, с болезнью, с нерадивым начальством, просто с дураками, которые везде, или еще с кем-то, или с чем-то. И эта борьба отнимает все время и не кончается до самой смерти. У вас даже пенсионеры ведут последний отчаянный бой.